Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Ильченко, и сегодня я расскажу вам о расширении возможностей веб-сервера от компании Microsoft Internet Information Services 7 версии, о расширении возможностей с помощью подручных средств. В рамках этой сессии я планирую рассказать вам об изменениях в архитектуре веб-сервера от компании Microsoft, о нововведениях в плане настройки администрирования этого веб-сервера, а также о том, каким образом можно легко добавлять новые или заменять встроенные функции. И также я расскажу о некоторых тонкостях для разработчиков ASP.NET при работе с IIS-7. Что нужно знать, если после работы с IIS-6 на Windows сервере 2003 вы начинаете работать с IIS-7 на Windows сервере 2008 или 2008 R2. Все свои демонстрации в рамках этого доклада я буду проводить на своем ноутбуке с Windows 7 релиз кандидат. И то, что я буду показывать, легко можно повторить и на других системах с IIS-7. Итак, начну я с краткого обзора архитектуры IIS-7. Самое главное – это новая модульная архитектура, которая позволяет строить эффективные платформы для хостинга содержимого или приложений. Основная идея IIS-7 – это гибкость расширяемости веб-платформы. Расширяемость IIS-7 включает в себя набор новых API, который дает возможность разрабатывать новые модули как на C, C++, так и на таких языках, как C-Sharp или даже Visual Basic с использованием .NET. Также 7 IIS включает в себя расширяемую конфигурацию, скриптинг, регистрацию событий, набор инструментов администрирования, что обеспечивает разработчикам приложений готовую платформу для создания расширения веб-сервера. 7 IIS состоит из нескольких компонентов, выполняющих важные функции для таких ролей сервера, как сервер приложений и веб-сервер в Windows Server 2008. Каждый такой компонент несет определенную нагрузку. Отслеживание запросов к серверу, управление процессами, чтение конфигурационных файлов и так далее. Такие компоненты включают в себя, например, прослушивающие процессы для каждого протокола, такие как HTTP/SYS, службы вроде World Wide Web Publishing Service или 3W Service и службу Windows Process Activation Service. Эта служба теперь вместо WWW Publishing управляет конфигурацией пулов приложений и рабочими процессами IIS. Остальной функционал реализован в виде модулей. Причем при развертывании можно выбирать либо заранее готовые роли и установку всех модулей автоматически, либо несколько ролей веб-сервера. Тогда все необходимые модули будут собраны и установлены автоматически. Или выбирать требуемые модули самостоятельно, исходя из условий задачи, скажем так. При этом обратите внимание, что и в 2008 сервере, и в Windows Vista со вторыми сервис-паками, так же, как и в 2008 сервере релиз 2, и в Windows 7, службы IIS-7 идентичны. Разница между версией 7.0 и 7.5 построена на том, что в версию 7.5, как она называется, внедрены уже самые полезные дополнения, которые вышли после официального запуска Windows Server 2008. А в 2008 сервере в релизе 2 одно из важных преимуществ использования именно этой версии состоит в том, что ASP.NET включен в роль сервер Core. То есть там можно будет разворачивать полноценный сервер IIS. С точки зрения улучшений в производительности, в IIS-7 сделано очень многое. В частности, это более эффективное сжатие передаваемого содержимого, включая сюда и сжатие динамического содержимого в том числе. Это и оптимизация работы модуля Default Document, модуль, который возвращает документ по умолчанию в ответ на запрос без указания имени документа. То есть, если пользователь в адресной строке браузера вводит только имя узла, сервер перенаправит такой запрос к документу по умолчанию, добавив путь к этому документу к адресной строке. К улучшениям производительности также относятся и кэширование ответов на запросы для ускорения передачи ответа клиенту. Соответственно, что происходит, да, как это работает? При получении запроса производится поиск ответов в кэше ответов. Если ответ на запрос по заданному URL в строке запроса или заголовком запроса есть в response кэше в обработчике запросов, то повторная обработка этого запроса проводиться не будет. Будет сразу возвращен уже готовый ответ. Кроме того, обработка SSL и Windows Authentication в режиме ядра также позволяют улучшить производительность в полтора раза. Еще к улучшениям производительности относится модуль Fast CGI. Например, PHP традиционно запускается на ES6 либо как расширение из API, либо как программа CGI. Расширения из API выполняются внутри рабочего процесса ES в несколько потоков. Fast CGI предусматривает повторное использование процессов CGI для обслуживания запросов, что ведет к повышению производительности. При этом PHP по-прежнему выполняется в один поток в одном или нескольких процессах пула Fast CGI. Теперь о расширяемости седьмого ИИСа. Одна из ключевых идей, как говорилось уже ранее, это построение гибкой расширяемой платформы. В предыдущей шестой версии разработчики фокусировались на таких аспектах, как функционал веб-сервера, его производительность и безопасность. В седьмой же версии внимание разработчиков было сосредоточено на нуждах своих коллег по цеху, разработчиков веб-приложений. Расширять функциональные возможности ИИС, то есть создавать собственные модули либо обработчики, можно двумя путями. Либо на нативном C++ с использованием нативных же API для расширения возможностей сервера, либо же с использованием управляемого кода на ASP.NET с его интерфейсами API. При этом можно писать код хоть на C#, хоть на Visual Basic. В отличие от предыдущих версий, большинство сценариев расширения возможностей сервера не требуют разработки C++ кода, могут быть реализованы с использованием управляемого кода и необходимых интерфейсов ASP.NET. Это также позволяет серьезно сократить время на разработку и дает преимущество более широкого спектра возможностей ASP.NET и .NET Framework. Также ES7 предоставляет новые встроенные C++ API, который заменяет фильтр из API и расширение API из предыдущих релизов ES. Если из-за каких-то специфических требований необходима разработка нативного кода или преобразование существующих компонентов из API, можно воспользоваться преимуществами этого интерфейса для создания модулей. Этот интерфейс подразумевает объектно-ориентированную разработку с интуитивной объектной моделью, предоставляет большую управляемость в обработке запросов и использует шаблоны для того, чтобы помочь разработчику в написании трудоемкого кода. Что касается новой системы конфигурации, то в ES 7, как вы уже наверняка знаете, конфигурация является распределенной и содержится в нескольких XML-файлах, содержащих настройки ES, ASP.NET, других компонентов и модулей. Также новая система конфигурации сервера позволяет указывать уровень применения настроек, уровень сервера, сайта, приложения. Причем конфигурация сайта и конфигурация приложения могут располагаться рядом в файлах webconfig. При этом конфигурация легко расширяется посредством описания новой секции в файле XML-схемой, которая затем помещается в каталог со схемами. Каталог со схемами находится традиционно в системном каталоге Windows System 32 и нет .srv.config папка «Schema». После этого каждая новая секция должна быть зарегистрирована в глобальном конфигурационном файле EES Application Host. Теперь давайте вспомним еще раз, как был устроен шестой ИИС. Это был своего рода черный ящик, монолитный сервер, где весь функционал был включен в динамические библиотеки, что накладывало существенные ограничения на расширение функциональности. То есть фактически мы получали готовый сервер с заданным функционалом, при этом неважно, использовались те или иные его возможности или нет. Реализация все равно была включена, все равно работала. То есть, к примеру, если использовался, например, только интерфейс CGI, остальные static файлы или API нельзя было удалить. Они все равно работали, потребляя некоторую часть ресурсов, и при этом нужно было для поддержания безопасности отслеживать вообще все обновления для ES, даже для тех компонентов, которые вы реально не использовали. Что касается расширяемости, тут практически единственная доступная возможность расширения на тот момент – это модуль из API, с помощью которого можно было, например, реализовать state management. ES7 совсем другое дело. Его архитектура, в которой все, что не относится к ядру веб-сервера, вынесено в отдельные модули, позволяет собирать веб-сервер как конструктор из нужных модулей. Все запросы при этом обрабатываются общим конвейером, Generic Request Pipeline, который выполняет общие задачи по обработке запроса, авторизацию, поиск ответов в кэше, чтение конфигурации и так далее до возврата ответа клиенту. Такая архитектура позволяет строить веб-сервера на базе ES7 по своему усмотрению, используя только необходимые вам модули. При этом команда разработчиков ES выпускает новые модули каждые несколько месяцев, каждые 2-3 месяца. Эти расширения можно скачивать с ES.NET, и самые популярные из них, которые вышли после официального запуска Windows Server 2008, уже внедрены в IIS 7.5. Теперь давайте посмотрим, как 6 IIS работает с ASP.NET приложениями. Здесь каждый запрос обрабатывается своим конвейером. При этом, если взять за пример обработчик из API, он частично дублирует работу, проделанную ранее сервером. Он заново аутентифицирует запрос, заново читает конфигурацию, и только после этого непосредственно обрабатывает сам запрос, отправляя ответ серверу IIS, который в свою очередь отправляет ответ клиенту. И теперь о том, как ASP.NET интегрирован с 7 IIS. Существует два режима. Первый, классический, существует только для поддержки совместимости с 6 IIS. То есть, если мы используем этот режим для ASP.NET, все приложения, точнее, все происходит так же, как если бы это приложение работало на 6 IIS. И второй режим – это режим интегрированный. То есть, все, что делалось в конвейере из API, теперь функционирует на тех же принципах, то есть, соответственно, вынесено в отдельные модули. Получение запроса, его авторизация, поиск ответа в кэше, передача соответствующему конвейеру и так далее. То есть это все дело общего конвейера запросов, остальное выполняется соответствующими модулями. Это позволяет использовать эти модули не только для приложения ASP.NET, но и для других приложений. Пример – это аутентификация на основе форм для статических файлов или в приложениях PHP. Так, расширяемость .NET. Что делает IIS расширяемой платформой для веб-разработки, так это ASP.NET API. Соответственно, есть два способа расширения возможностей IIS. Это с помощью модулей и с помощью хендлеров или обработчиков. И соответствующие им типы. Интерфейс HTTP-хендлер и IHTTP-модуль – это, так скажем, начало пути для разработки обработчиков и модулей. Вообще про модули и хендлеры более подробно расскажу на следующем слайде. Здесь еще про новые события для класса HTTP Application. Этот класс определяет методы, свойства и события, которые являются обычными для всех объектов приложения ASP.NET. Он же является базовым для приложений, которые определены пользователем в файле global.asax. Здесь это событие MapRequestHandler, которое используется инфраструктурой ASP.NET, чтобы определить обработчик для текущего запроса. Событие LogRequest, которое формируется даже при возникновении ошибки, то есть для него может быть предоставлен обработчик, который выполняет указанные операции по логированию для запроса. И это событие происходит непосредственно перед выполнением в ASP.NET любой операции с журналом для текущего запроса. Событие post-log-request происходит после завершения приложения ASP.NET выполнения всех обработчиков события log-request. Свойства объектов HTTP-request-headers и HTTP-response-headers используются для получения заголовков запроса и ответа, соответственно. Далее, HTTP-response, disable-kernel-cache, метод, который запрещает кэширование ядра для текущего ответа. И HTTP Request Server Variables – это коллекция переменных сервера IIS. Итак, модуль или обработчик. Что нам нужно использовать? Давайте посмотрим. Как вы понимаете, все функции веб-сервера реализованы либо в виде модуля, либо в виде обработчиков-хендлеров. Модуль, такой как, например, из API-фильтр в предыдущих версиях IIS, задействован в обработке каждого запроса, меняя его или добавляя какие-то данные. Примеры модулей из коробки – это модули аутентификации, например, которые манипулируют статусом авторизации запроса, модули сжатия, сжимающие вывод ответа, или модули ведения журналов, логирования, сохраняющие информацию о запросе в специальный журнал. Другими словами, модуль – это .NET класс, который применяет интерфейс ASP.NET System Web IHTTP модуль и использует интерфейсы из пространства имен System.Web для участия в одном или нескольких этапах обработки .NET запросов. Обработчик или хендлер, подобно расширению из API в предыдущих версиях IIS, то есть из API Extensions, отвечает за обработку запроса и генерацию ответа для отдельных типов содержимого. Основное различие при этом между модулем и обработчиком состоит в том, что обработчик обычно ассоциируется с каким-либо путем или расширением и поддерживает обработку отдельного ресурса, с которым этот путь или расширение связаны. Примером обработчика может служить обработчик ASP, обрабатывающий ASP сценарии, либо обработчик статичных файлов, static файл, и ASP.NET Page Handler, который отвечает за обработку ASPX страниц. Обработчик, так же как и модуль, это класс .NET, реализованный в интерфейсе iHttp Handler или iAsync HTTP Handler в пространстве SystemWeb и использующий интерфейс IP в пределах System.Web для генерации ответа для специфического контента, который он поддерживает. Давайте теперь посмотрим, как описываются в файлах конфигурации модули и обработчики. Так, я переключаюсь на рабочий стол, запускаю Windows Explorer, и мы идем в каталог Windows, System32, init SRV. Конфиг. Здесь располагаются настройки нашего IIS сервера. Открываем файл Application Host Config, в котором находится основная часть этих настроек. И смотрим. Так, давайте я для удобства сейчас сверну все сегменты. Так, и давайте найдем сейчас описание хендлеров. Вот у нас раздел конфигурации в System.WebServer, где описываются все хендлеры, все обработчики. В описании каждого обработчика, в описании, точнее, некоторых обработчиков, существуют указания на то, в каком режиме пайплайна этот обработчик будет работать. Это может быть Integrated Mode, интегрированный режим ASP.NET. Это может быть режим классического ASP, Classic Mode. Соответственно, в классическом режиме еще указывается атрибут Bitness. Это атрибут разрядности рабочего процесса EIS, с которым будет работать этот обработчик. Соответственно, существует Bitness 32 и Bitness 64. И теперь давайте перейдем к описанию модулей. Это у нас следующая секция модуля. Давайте развернем ее и посмотрим на описание модулей. Вот вы видите список всех модулей, которые существуют сейчас в установке EIS. В данном случае это чистая установка всего по умолчанию. И, соответственно, здесь в сервере EIS добавлена только поддержка EIS 6 после установки. Помимо этого, есть еще одна секция, где описываются нативные модули. Это секция Global Modules. Соответственно, в Global Modules, как я уже сказал, встроенные собственные модули EIS описываются, в Modules управляемые модули EIS. И теперь вернемся к нашей презентации. При планировании разработки, когда вы планируете разрабатывать какую-то функцию для IIS 7, первый вопрос, на который вы должны ответить, это вопрос, будет ли эта функция отвечать за обслуживание запросов, связанных с отдельным URL или отдельным расширением, или же это будет обработка всех запросов на основе определенных правил. В первом случае вам нужно будет создавать обработчик, во втором случае нужно будет создавать модуль соответственно. А теперь давайте посмотрим, как создаются управляемый обработчик и управляемый модуль. Итак, я запускаю Visual Studio от имени администратора для того, чтобы получить доступ к веб-узлу, к локальному веб-узлу. Если запускать Visual Studio от имени другого аккаунта, обычного пользователя, то доступа к веб-узлу не будет. Теперь нам надо добавить новый элемент к нашему веб-узлу. Этот элемент класс, назовем его ImageHandler. Этот класс будет обрабатывать графические изображения, конвертировать PNG-картинки к формату JPEG и добавлять водяной знак на изображение. Удаляем лишний код. И начинаем, собственно, начинаем писать хендлер. Указываем интерфейс, который мы хотим задействовать, IHTTP Handler. Просим Visual Studio реализовать интерфейс. Также удаляем лишний код. В свойство is reusable пишем значение true. Почему? Потому что мы хотим позволить этот обработчик использовать несколькими запросами одновременно, разрешить повторное использование другими запросами. И теперь начинаем писать, собственно, сам обработчик. Используя тип bitmap, класс bitmap, указываем, что будем использовать еще пространство имен System Drawing, создаем объект BMP. То есть фактически мы получаем сейчас, вот нам для чего мы это все делаем, нужно получить физический путь к изображению. Получаем мы его из запроса, собственно. Далее, теперь нам нужно создать графический объект для дальнейших манипуляций. Указываем параметры. Далее мы создаем, собственно говоря, шрифт и указываем параметры шрифта, которым будет написан наш текст на изображении, наш водяной знак. Ну, скажем, это будет шрифт Arial, и размер у него будет 36. Теперь в еще не конвертированное изображение мы добавляем текст произвольный, добавляем мы его с помощью метода drawString, пишем текст. Указываем шрифт, указываем цвет текста с помощью объекта brush и цвет. Давайте возьмем красный. И указываем координаты от верхнего левого угла. Меняем, собственно говоря, сам формат изображения. То есть, заметьте, мы не меняем файл, мы меняем просто формат изображения, формат картинки. После чего создаем поток в памяти для последующего вывода. Записываем в этот поток то, что у нас получилось при обработке. нашего изображения. Указываем что-то, формат JPEG. И возвращаем теперь наш ответ браузеру. Делаем мы это с помощью объекта response. Сохраняем наш класс. И теперь нам нужно подключить наш обработчик в менеджере EIS. Переходим на наш сайт. В оснастке Handler Mappings добавляем новый хендлер, указываем. Обратите внимание, он должен появиться здесь в списке. Если он не появился, значит что-то пошло не так. Указываем физический путь. Обратите внимание, здесь можно использовать маски. И указываем название для нашего хендлера, который будет отображаться в списке. Назовем его ImageHandlerConverter. Окей. Теперь осталось проверить, как это работает. Так, упс, это картинка из кэша. Посмотрим, что она у нас в формате PNG-файл. Обновили, получили вот наш водяной знак. И если мы посмотрим в свойства этого изображения теперь, то увидим, что и формат изменился тоже. Так, свойства. Вот мы видим, что у нас это теперь файл в формате JPEG. Вот так за несколько минут мы создали обработчик, который меняет формат файлов на лету и добавляет к ним водяной знак. Теперь давайте посмотрим, как создается управляемый модуль. Представим себе ситуацию, в которой нам нужно написать, собственно, модуль Basic аутентификации. Создаем новый C-Sharp класс. Указываем имя. Так, уберем ненужный в данном случае код. Укажем, что использовать мы будем интерфейс HTTP модуль. Средствами Visual Studio реализуем сразу, то бишь можем увидеть, что у нас в этом интерфейсе есть для нашего модуля есть два метода dispose и init. Метод dispose вызывается перед удалением модуля из конвейерной обработки. Метод init вызывается при инициализации модуля. Соответственно, всю нашу обработку мы будем писать в методе init. И здесь мы создадим два обработчика событий. Для начала давайте посмотрим на события, которые у нас есть в методе, в объекте контекст. Это, соответственно, события и Authenticate request, и Authorize request, Begin End request, Begin request и End request, соответственно, Log request, Map request, Handler и так далее. Это события, которые связаны с обработкой запроса на различных его этапах, на различных этапах обработки запроса. И, соответственно, мы создадим два обработчика. Нас интересовать будут события Authenticate request укажем, что наш обработчик будет называться onAuthenticate request. Сразу реализуем средством Visual Studio позволяют нам реализовать сразу так называемую заглушку. И второе событие, которое нас будет интересовать, соответственно, это событие endRequest. Это событие, которое будет, собственно, отправлять детали аутентификации браузеру. Давайте вспомним, как работает HTTP-аутентификация. Механизм достаточно простой, при котором клиент узнать о том, что запрашиваемый ресурс требует аутентификации, соответственно, клиент об этом может узнать не раньше, чем обратившись к этому ресурсу, для чего у нас служит код HTTP 401. Этот код должен сопровождаться подробностями о том, какая аутентификация ожидается. И в случае с Basic аутентификацией серверный ответ 401 содержит заголовок www authenticate со значением Basic Realm и указанием этого Realm, что означает, что от клиента в ответ на второй фазе требуется передача пары username и password, которые бы идентифицировали клиента внутри заданного Realm. Соответственно, введение и учет записей пользователей и проверка полученной пары среди этих записей об пользователях – это сторона ответственности сервера. И для передачи пары у нас используется кодирование Base64. Тоже немаловажно в ходе того, как мы будем проверять, точнее, пару значений. Итак, второе событие, которое мы, обработчик, для которого мы создаем, это end request. И указываем, соответственно, название этого обработчика. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно в событии end request, on end request для начала, добавить нужную информацию в заголовок, в заголовке ответа от сервера к клиенту. Что мы и делаем. Так. Дальше проверяем, что нами получен действительно код 401. Это у нас будет в свойствах response статус код. Так, добавляем нужную информацию к заголовку. Указываем, что это у нас www-authenticate. И добавляем значение realm. Ну, пусть у нас realm будет равен teach days. Все, на данном этапе нам остается только подключить модуль для того, чтобы проверить, что у нас сейчас все работает. И как мы подключаем модули. Мы идем в ES Manager. Идем в оснастку Modules и добавляем управляемый модуль. Если у нас все сделано правильно, то наш модуль появится здесь в списке типов добавляемых модулей. Добавляем. И соответственно, для того, чтобы у нас заработала аутентификация, мы запрещаем анонимный вход на сервер. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот мы видим, что мы получили окно от браузера, соответственно, в котором указан наш Realm, в пределах которого требуется имя пользователя и пароль. Теперь займемся обработкой, собственно, проверкой имени пользователя и пароля. Я буду использовать самый простой вариант, при котором мы имя пользователя и пароль будем проверять прямо в коде модуля. Понятно, что здесь можно использовать и другие более безопасные методы, в том числе, например, хранение списка пользователей и их паролей в SQL-ной базе, но в целях экономии времени мы пойдем по самому простому пути. Итак, в событии on authenticate точно так же добавляем sender. И объявляем две переменных. Собственно, имя пользователя и пароль. Теперь для того, чтобы мы могли сравнивать заданные значения имени пользователя и пароля с эталонными, нам понадобится эти значения извлечь из кодировки Base64. Я воспользуюсь копипастом для того, чтобы вставить код функции, которая у нас будет отвечать за извлечение кодировки, поскольку извлечение пары значений из Base64, поскольку будем экономить время. Давайте посмотрим на код этой функции. Здесь у нас есть те самые username и password. Мы проверяем состояние HTTP контекста. Он не должен быть пустым. Запрос не должен быть пустым. Извлекаем из заголовков информацию об авторизации, соответственно. Проверяем, что клиент использует Basic аутентификацию. Соответственно, у нас должна быть подстрока Basic. И после этого извлекаем и декодируем данные. Возвращаемым переменным присваиваем значения соответствующие. И теперь мы можем приступить к их проверке. Проверяем, что эти значения у нас возвращаются. Приступаем к проверке. Воспользуемся вот такой парой. Понятно, что должны совпадать оба условия, соблюдаться оба условия. И если оба условия соблюдаются, мы создаем новых участников безопасности, скажем так, новый generic principle и новый generic identity. Воспользуемся System Security Principle. Упс. Не совсем так. Так, и укажем, что это у нас новый Generic Identity. вот таким вот именем пользователя. Все, теперь мы можем посмотреть, как проверяется имя пользователя. Идем в браузер. Введем, например, значение отличное от тех, которые мы вводили. Не вышло. И авторизуемся с той парой значений, которую указали в коде. Вот, пожалуйста, мы видим, что наш модуль работает. Ну и теперь, собственно, вы должны представлять себе процесс создания и включения управляемых модулей и обработчиков в ИС-7. Теперь вернемся к нашей презентации. Так. И снова о системе конфигурации ИС-7, точнее о ее расширении. Все настройки ИИС расположены в файле Application Host. По умолчанию это работает так же, как работала метабаза конфигурации в ИС-6. Поэтому приложение, работавшее на ИС-6, переносится на новую версию с поддержкой всех аспектов метабазы ИС-6. XML-схема конфигурации 7-го ИИС выросла из файлов конфигурации .NET Framework и практически повторяет ее. Это же делает возможным размещение настроек для веб-фермы в едином месторасположении. Это называется Shared Configuration или общая конфигурация. Вы можете поместить файл Application Host на файл-сервере и указать всем узлам веб-фермы на его месторасположение, и они будут использовать его для своей работы. Соответственно, вносить изменения при необходимости нужно только в единый файл, то есть нет в данном случае репликации или копирования рутинных операций, все узлы в ферме сразу получают все изменения конфигурации. XML-схема находится в каталоге, который вы видите на слайде. Что собой представляет XML-схема конфигурации ИС-7? Это описание каждой настройки, ее тип, значение, значение по умолчанию, допустимые значения и так далее. Посмотрим об этом в следующей демонстрации. Для работы с динамической конфигурацией в ИС-7 есть интерфейсы, которые позволяют манипулировать динамическими свойствами и методами из программного кода. Это H-Admin, акроним от Application Host Administration Interface, реализованный в библиотеке Native RDDLL, с помощью которого можно работать с нативным стеком конфигурации ИС, используя COM API. И это Microsoft Web Administration, с помощью которого можно манипулировать конфигурацией ИС из управляемого кода. И теперь давайте посмотрим, как можно расширить конфигурацию ИС-7 на практике. Для того, чтобы понять, как можно расширить конфигурацию ИС-7, мы вернемся к нашему модулю авторизации. Сейчас он у нас работает всегда по умолчанию, так как мы подключили его в ИС-менеджере. Ну и теперь представим, что нам нужно, чтобы модуль можно было подключать или отключать в конфигурации веб-сервера и менять его настройки. Ну и для начала давайте посмотрим на систему конфигурации ИИСа. Откроем уже знакомый нам файл Application Host Config. Файл, открыть файл. Указываем путь. Windows System 32. И нет SRV. Config. И открываем файл Application Host Config. Если мы вспомним ASP.NET, то увидим, что на самом деле это тот же самый формат, который используется в ASP.NET. То есть это описание всех секций, всех элементов, всех атрибутов. И, соответственно, мы видим описание всех секций конфигурации. Соответственно, пулы приложений, config history, custom metadata и так далее. И в секции System Application Host хранятся настройки сервера в целом. Ну, вот, например, настройки пулов приложений. Ну и давайте создадим пул приложений, точнее здесь мы сделаем его описание, и потом посмотрим, как это работает. Назовем мы этот пул TeachDays Application Pool. Никаких больше параметров здесь мы не указываем. У нас есть для этого секция Application Pool Default, которая в том числе указывает, например, на Application Pool Identity. И теперь сохраним наш файл Application Host Config и вернемся в ES Manager. Посмотрим на Application Pool. У нас появился пул, который мы только что описали. И теперь можем в его настройках можем изменить аккаунт, от которого он будет запускаться. Пусть это будет Network Service. Теперь давайте опять посмотрим на наш файл Application Host Config. Заметьте, он изменился сразу. И теперь давайте посмотрим, как теперь описан наш пул приложений в настройках Application Host. У нас добавился элемент Process Model и Identity Type указан как Network Service. Теперь мы можем посмотреть на описание схемы конфигурации EIS. Как я уже говорила, располагается она в каталоге Schema. Здесь вы можете видеть несколько XML-файлов, и основной из них это EIS Schema XML. Он описывает все настройки для сервера EIS, и в том числе в настройках, например, System Application Host, Application Pools, мы видим описание элемента, который мы использовали. Соответственно, это add и по умолчанию соответствующие атрибуты. Имя этого элемента, тип, требуемое значение, должен ли быть уникальным, и тип валидации, тип проверки этого элемента. Ну и, соответственно, те параметры пула приложений, которые могут быть заданы. Теперь давайте посмотрим, как можно расширить схему конфигурации. Нам нужно для этого создать XML-файл, который мы расположим в папке со схемами. Там будет у нас описание новой секции, например. То есть мы добавим описание нового способа аутентификации. Вот, создаем файл. Для того, чтобы веб-сервер, для того, чтобы EIS понял, что это у нас новая схема, что это не просто файл, который лежит в каталоге со схемами, а именно описание новой секции, соответственно, мы укажем нужные атрибуты. Так, и пропишем путь к новой секции. Путь этот прописывается у нас в значении атрибута name. Пишем мы, что это у нас system web server security authentication. И пусть эта секция у нас будет называться my Basic Authentication. Сразу закроем ее. И перейдем к описанию атрибутов. У нас будет два атрибута у этой секции, у этого способа аутентификации. Это статус. Этот атрибут мы назовем enabled булевского типа со значением по умолчанию false. То есть по умолчанию наш тип аутентификации будет отключен. И еще один атрибут – это указание на realm. Укажем здесь тоже значение, что прописано сейчас у нас в коде, а потом будем его менять в дальнейшем. Итак, описываем атрибуты. Атрибут name. Enabled, указываем тип и указываем значение. И таким же образом описываем второй атрибут. Тип у него будет уже, соответственно, строка, string. И значение по умолчанию each days. Все, теперь нам остается только сохранить этот файл в каталог со схемами. Указываем путь к этому каталогу. Windows System 32. Нет SRV. Config schema. И назовем мы этот файл My Basic Auth. Теперь для того, чтобы воспользоваться возможностями расширенной схемы конфигурации EIS, мы добавим файл application-host-config в секцию описания механизмов аутентификации, секцию My Basic Authentication. Возвращаемся к файлу application-host, находим секцию с описанием механизмов аутентификации. Вот она у нас, эта секция. И добавляем сюда новый механизм аутентификации. Теперь мы можем в менеджере EIS посмотреть в Configuration Editor параметры для нашего способа аутентификации. Можем перейти в System Web Server, Security, Authentication. Вот у нас My Basic Authentication. Вот те параметры, которые мы описали в новой схеме. Вот он наш атрибут Enabled, вот он наш атрибут Realm. И теперь в значение атрибута Realm мы... Вот, к слову, в параметре значения по умолчанию, похоже, какая-то ошибка, поскольку нет здесь значения. Ну да. Default value. Сохраним схему. И посмотрим еще раз. System Web Server, Security, My Basic Authentication. Вот, исправили описание схемы, соответственно, у нас появилось значение. Давайте теперь поменяем это значение на какое-либо другое. Например, Microsoft Technology Days. И теперь... Применим это значение. К слову сказать, если значение нужно применять к большому количеству серверов, то здесь мы можем воспользоваться генерацией скрипта. Вот можем подключить такой способ аутентификации. И у нас есть здесь генерация скрипта, то есть это можно вставить либо в управляющий код для подключения на большом количестве серверов, либо для работы с этим из программного кода. Либо скрипт на JavaScript, либо, соответственно, командную строчку application CMD, app CMD. То есть, соответственно, можем установить этот способ аутентификации и с помощью этой команды распространить на то количество серверов, которое нам нужно. То есть, эту команду выполнить на том количестве серверов, которое нам необходимо. Ну, применяем эти значения. И теперь давайте посмотрим на файл web.config нашего сайта. Вот, можем найти здесь. Описание нашей схемы, нашей секции My Basic Authentication со значением, соответственно, подключен, true, и realm, который мы указали. Теперь, соответственно, посмотрим, как это можно применить дальше. Для этого можем воспользоваться новым API, интерфейсом, это Microsoft Web Administration, который позволяет управлять конфигурацией с помощью управляемого кода. Добавим ссылку на него. То есть идем в наш модуль и добавляем директиву using system. Web Administration. Теперь мы можем в коде нашего модуля перед проверкой имени пользователя и пароля добавить проверку конфигурации. Добавляем ее. Configuration. Section. Вписываем my basic section. Web Configuration Manager и воспользуемся методом getSection. Укажем путь, какую секцию мы хотим получить. Это у нас все тот же System, Web Server, Security, Authentication, My Basic Authentication. И теперь вставим проверку. Включен у нас этот механизм аутентификации или нет. Сделаем это вот таким вот образом. Так, то есть если у нас не значение не enabled, то мы просто делаем возврат. И такой же код мы добавим перед выводом окна с запросом пароля. Теперь поменяем значение в заголовке, то есть значение реума в заголовок мы будем передавать из нашего параметра из конфигурации. Сделаем мы это вот таким вот способом. String my basic section Realm. Ну и добавим сюда, естественно же, соответственно, получение сохраним модуль и проверим, как это теперь работает. Вот смотрите, у нас поменялось значение Realm на то, которое мы указали в конфигурации. Для изменения параметров можно пользоваться не только редактором конфигурации, но использовать для этих целей скрипты, про которые я уже говорила. И можно непосредственно в файле конфигурации поменять значение Realm, и оно поменяется, соответственно, в окне. Ну, и, соответственно, авторизуемся. Вот все работает. И вернемся теперь обратно к нашим слайдам. С помощью чего мы действовали в демонстрациях про расширение возможностей ES7. App-CMD – это манипуляция с настройками сервера, ES-менеджер – консоль для управления функциями сервера, сайтами и приложениями, в том числе управляемыми обработчиками и модулями. Новый провайдер Windows Management Instrumentation для работы с конфигурацией ES, скрипты и управляемый код. Что касается расширяемости ES-менеджера, то вы уже имели возможность убедиться в том, что менеджер сервера ES претерпел серьезные изменения по сравнению со средствами управления ES6. Это новый инструмент, который можно настроить под свои нужды, и делается это достаточно просто. Об этом следующий слайд. Нужные API располагаются в библиотеке Microsoft Web Management DLL. Путь к ней вы видите на слайде. Добавляете в проект ссылку на эту библиотеку и можете использовать все ее возможности. Ну вот, давайте покажу, как добавляется ссылка в проекте. Добавить ссылку в обзоре. Указываем путь, соответственно, к месту, где расположена библиотека. В данном случае у нас это Windows System 32 и нет SRV. И находим эту библиотеку. На Microsoft Web Management DLL. Все, мы добавили ссылку, дальше можно работать со всеми возможностями этой библиотеки. Интерфейс менеджера ES можно легко кастомизировать, так же, как и возможности непосредственно самого сервера ES и его системы конфигурации, поскольку построен он с помощью модулей. И для того, чтобы модуль подключить в интерфейс ES менеджера, нужно использовать провайдер модуля, который должен быть описан в файле administration config. То есть вы можете создавать свои модули. Например, можно было бы создать для ES-менеджера модуль настройки обработчика изображений, который мы с вами создавали в первой демонстрации этого доклада. Такой интерфейс, например, был бы полезен для предоставления пользователю, владельцу библиотеки изображений, возможности менять формат, в который будут конвертироваться PNG-файлы, а также текста водяного знака и его положение на картинке. Подобный пример подробно описан в статье, ссылку на которую вы видите на слайде. Ну и, как обычно, краткое резюме. Как вы могли убедиться, 7 ИИС обеспечивает широкий спектр возможностей как для IT-профессионалов и администраторов веб-серверов, так и для веб-разработчиков. Теперь вы знаете, как создать собственный управляемый обработчик или модуль, как расширить схему конфигурации ИИС и как манипулировать атрибутами параметров сервера или как изменить интерфейс менеджера ИИС. Исходные коды из всех демонстраций этого доклада доступны для скачивания и изучения на практике. Спасибо за внимание и до свидания.